Глава 27. Пратик держался рядом с Фрелем, высоко воздев свой клинок. Вместе они преодолели последний поворот винтовой лестницы, поднимающейся из недр логова Дрэшри. За ними по ступеням тянулся след из распростертых тел, как бездыханных, так и беспомощно стонущих. Пратику не приходилось особо гордиться своим мастерством владения мечом. До сих пор Дрэшри нападали на него безоружными. Здесь, в этом подземном царстве, которым правили страх и алхимия, ученым мужам не требовалось носить оружие. И все же многие дрэшри положили свои жизни к ногам Пратика. Он понимал причину столь отчаянного самопожертвования. Она ясно звучала с каждым резким ударом гонгов, эхом разносившимся по гулкому пространству. Прежде чем Пратик и Фрель сумели выбраться из помещения с алтарем внизу, Зен Криперин успел убежать и поднять тревогу. Остальные дрэшри пытались остановить их даже ценой собственных жизней, задержать до тех пор, пока спустившаяся сюда дворцовая стража не сможет прочесать библиотеку. Даже кое-кто из прислужников набросился на святотатцев с метлами и швабрами, только лишь для того, чтобы столь же наверняка погибнуть или быть отброшенными назад. К счастью, большинство низкорожденных, которых здесь внизу было значительно больше, чем их хозяев, держались в стороне, строго придерживаясь выполнения обязанностей, предписанных той или иной касте. Это был один из тех редких случаев, когда Пратик по достоинству оценил регламентированную структуру своей культуры и мантру, вбитую в него в детстве. Каждый на своем месте, каждый в своей чести. Даже малейшее отклонение от этого курса навлекало позор на семью и клан нарушителя. Самого Пратика подобные жизненные принципы давно уже не волновали, как раз поэтому и удалось так легко запудрить мозг одному из дрэшри, связать его и присвоить его верхнюю одежду. В городе, где одежда обозначала принадлежность к той или иной касте, никто не задавал ему никаких вопросов. А еще он вооружился. И это было весьма предусмотрительно. Еще только услышав подробности допроса Фрейля с Зенгом Риперином, Пратик сразу насторожился, особенно из-за того, что дрэшри взяли у его друга образец крови. Поэтому решил сменить облик и как следует все разнюхать. А еще стал внимательно наблюдать за комнатами Фрейля и Канта и, к счастью, вовремя заметил группу дрэшри, направлявшуюся туда. Один из них нес на цепи дымящуюся жаровню, а еще двое — ручные кузнечные мехи. Заподозрив неладное, он сел им на хвост и стал свидетелем того, как Фреля усыпили и вынесли из его покоев. Опасаясь худшего, Пратик следовал за ними, держась на расстоянии, пока они не добрались до той проклятой комнаты. Оказалось, достаточно легко проскользнуть туда и до поры до времени не высовываться, труднее всего было не ахнуть от потрясения при виде изуродованных вининов. Наблюдая за происходящим, он надеялся, что жрецы в итоге освободят Фреля, так что его хитрость с переодеванием пройдет незамеченной. По местным законам, подобный поступок относился к действиям, караемым смертью в случае разоблачения. Никто в клаше не имел права выдавать себя за представителя другой касты, особенно более высокой. Увы, но Прая, богиня судьбы, в честь которого и был назван Пратик, оказалась не столь благосклонной. «Куда теперь?» — спросил Фрель, когда они добрались до главного помещения библиотеки. Обоим приходилось кричать, чтобы быть услышанными сквозь гул гонгов. «Ты знаешь другой выход отсюда?» Пратик покачал головой. «Я никогда еще сюда не спускался». Фрель ткнул пальцем в проход между громоздящимися впереди стеллажами, по-прежнему прижимая к груди скомканную кипу страниц. «Тогда уходим тем же путем, каким пришли». Пратик кивнул и направился туда. Алхимик ощутимо пошатывался, все еще одурманенный затяжным действием того неведомого средства, которым его усыпили. Иногда Чаену приходилось поддерживать его свободной рукой. В краткий миг тишины между ударами гонга Пратик услышал у себя за спиной шарканье кожаных сандалий и сразу же развернулся, взмахнув мечом. Позади них с винтовой лестницы только что сошла какая-то служанка в биарга. Позвякивание бус указывало на ее принадлежность к касте уборщиц. При виде них она на миг застыла, а затем, ни слова не говоря, метнулась в сторону, просто стремясь поскорей убежать подальше. Как же я ее понимаю? Склотящимся сердцем Пратик повел Фреля вперед, между стеллажей стало гораздо темнее. Горело всего несколько фонарей, да и те были далеко, помещение выглядело поспешно покинутым. Еще несколько прислужников заранее убрались у них с пути, низко пригнувшись и прикрыв свои фонарики, испускающие лишь тусклые отблески. В остальном же лишь летучие мыши сновали наверху, смутное мельканье теней над головой. Пратик настороженно наблюдал за ними, в то же время пытаясь ускорить шаг. Фонарями им разжиться не удалось, так что было все труднее различать дорогу. Пратик придерживался одного из тех бесконечно длинных стеллажей, которые, как он помнил, лучами расходились от центральной лестницы. И молился, что они не сбились с пути, что и вправду направляются к подъемнику, ведущему в сады. Подавшись ближе, чтобы быть услышанным, Фрель высказал то, что давно уже не давало покоя и самому Пратику. «А где же остальные дрэшери?» Чайен нахмурился. Попытки напасть на них и вправду прекратились. И тут впереди них появился ответ. В проход между стеллажами вдруг хлынул ослепительный свет, как будто прорвало плотину и все вокруг затопило языками пламени. Когда глаза Пратика отошли от внезапной вспышки, можно уже было различить отдельные фонари и факелы, которые быстро двигались во всех направлениях. Пратик сразу понял, кто это явился сюда, чтобы преградить им путь. «Императорская гвардия!» — с тревогой бросил он, останавливая своего спутника. Зазвучали отрывистые приказы, эхом разносясь по всему необъятному помещению. Темноту прорезал хриплый лай, сопровождаемый звоном тяжелых цепей. Пратик представил себе огромных боевых псов цитадели, жутких зверюк с щипастыми ошейниками, доведенных некой безызвестной алхимией до устрашающей свирепости. Только их проводники, связанные со своими подопечными, обуздывающим напевом и воспитывающие их еще со щенячьего возраста, могли управлять ими. Казалось, будто в библиотеку ворвалось целое войско. Россыпь фонарей и факелов неумолимо приближалась к беглецам. Вой и лай звучали все громче, охватывая все большую площадь. «Что же нам делать?» — в отчаянии спросил Фрель. Прежде чем Пратик успел ответить, до обоих донеслись какие-то новые звуки, поднимаясь из колодца винтовой лестницы у них за спиной. Голоса. Монотонный речитатив, сопровождаемый еле слышным гудением обуздывающего напева. Но заложенная в нем сила так и клокотала в темноте. Винины. Пратик поискал их взглядом. Изуродованный хор, судя по всему, успел прийти в себя после нападения Пратика и выбраться из своего логова, наверняка под командованием Зенга Риперина. Усилий одного певца, владеющего обуздывающим напевом, обычно недостаточно, чтобы полностью поработить человека, но подобный хор, действуя слаженно и в полную силу, вполне способен обездвижить свою жертву, опутав ее паутиной коварного напева по рукам и ногам. По крайней мере, достаточно надолго, чтобы нас схватили или убили. Увы, но Пратик и Фрель оказались не единственными, кто услышал этот адский хор. Летучие мыши в панике захлопали крыльями и завизжали. Гнездящаяся под потолком орда неистовым шквалом обрушилась вниз. Крошечные тельца врезались в полки, задевая и Пратика с Фрелем. Крошечные коготки рвали их одежду и голую кожу, запутывались в волосах. Оба пригнулись, шлепая друг друга по плечам и спинам, чтобы уберечься от худшего, а тем временем пение становилось все громче. Пратик представил, как винины приближаются к ним из темноты, мерзкие подобия тех крошечных существ, которые напали на них. Пратик сорвал летучую мышь со своего капюшона. Может, они даже управляют этими зверьками, словно неким раздробленным воплощением царицы теней, которой поклоняются. Но это была не единственная угроза. Звон меча, щиты и дикий лай доносились уже со всех сторон одновременно. Сияние фонарей и факелов с каждым вздохом становилось все ярче. «Что же нам делать?» — снова спросил Фрель. В ответе Пратика прозвучала суровая правда. «Понятия не имею». Канта едва поспевал за эскортом из стражников, на плащах которых сверкали гербы Клаша. Рами и Лорин тоже старались не отставать. Он же успел запыхаться, хотя и вовсе не от усталости. Страх подгонял его так, что принц не чуял под собой ног. Проблема была в другом. Плотная ткань, которой было прикрыто его лицо, при каждом вдохе прилипала к губам, пытаясь задушить его. Канта на ходу потянулся было к подбородку, чтобы сорвать ее. Рами перехватил его руку, силой опуская ее. «Не вздумай! Нескорожденные никогда не пытаются снять свои головные уборы!» Ругнувшись, Канта отпустил вуаль. Прежде чем они покинули покои Рами, Саймон приказал Канте натянуть поверх его собственной одежды балахон Биарга. Рами тоже без малейшего намека на стыдливость сбросил свой свободный халат и прикрыл наготу таким же одеянием. И Саймон, и Чайен Лорин уже были одеты надлежащим образом, так что им оставалось лишь натянуть головные уборы, чтобы скрыть лица. Переодетая группа быстро проносилась по просторам цитадели. Мало кто удостаивал их даже мимолетного взгляда. Впрочем, большинство ее коридоров уже успели опустеть. Судя по всему, со звоном гонгов все обитатели дворца дружно отступили на заранее подготовленные позиции. «Куда мы направляемся?» — наконец спросил Канте. «Если ты не говоришь по-клашенски», — мягко предостерег Саймон, — «лучше помалкивай, иначе навлечешь на себя подозрения». Принц оглядел совершенно пустой коридор. «Чьи?» К тому времени они уже добрались до той части дворца, которая выглядела давным-давно заброшенной. Пол здесь покрывала девственная пыль, со стропил свисала паутина. Даже темные фонари, висевшие на ржавых крюках, выглядели так, словно ими не пользовались целую вечность. Канте припомнилась схожая разруха в городе. Похоже, что разъедающая кисалимри гниль проникла и во дворец. Шаги Рами замедлились. Хотя лицо у него было закрыто плотной вуалью, он безостановочно вертел головой вправо-влево, явно вбирая в себя всю эту картину, и даже пару раз запнулся, словно застигнутый увиденным врасплох. Канте заподозрил, что клашенский принц и понятия не имел о существовании подобных мест, скрывающихся прямо внутри монаршей цитадели. Впрочем, при наличии тут как минимум сотни башен и больше 20 уровней, Рамми, как особу императорских кровей, наверняка держали подальше от таких ее закоулков. Дальше они шли уже в полном молчании, продвигаясь по мрачным коридорам и поднимаясь по темным лестницам. Завидев тусклый свет их единственного фонаря, из-под ног у них разбегались крысы. К этому моменту Канте уже совершенно не представлял, где находится. Судя по всему, и Рамми тоже. Наконец, чуть в отдалении перед ними резко распахнулась дверь. Хотя было уже около полуночи, и зимнее солнце совсем низко повисло над горизонтом, вырвавшийся из нее свет обжег глаза. «Нам туда!» — бросил Саймон, прибавляя шаг. Канте поспешил вслед за ним и сопровождающими его людьми. Пройдя за дверь, он обнаружил, что стоит на дне огромного полутемного колодца. Клочок неба высоко над головой казался таким ярким, что пришлось прикрыть ладонью глаза. Стены без окон, высотой в десятки этажей, поднимались к отверстию без крыши наверху. Потрескавшийся каменный пол зарос сорняками и чахлыми кустиками. В самом центре его, почти у самого дна колодца, парил в воздухе небольшой летучий корабль, удерживаемый на месте четырьмя тросами, привязанными к вбитым в каменный пол железным костылям. Четыре быстропламенные горелки, по две с каждой стороны, чадили и исходили паром, крепко натягивая привязи. Вокруг корабля расхаживали несколько человек в легких доспехах, проверяя крепление тросов летучего пузыря. При виде этого корабля Канте лишь разинул рот. Он никогда еще не видел подобных воочию, только их чертежи во флотских справочниках еще во время учебы в Тайнахолме. «Крылатка!» — прошептал он. Это была уникальная клашенская разработка. Меньше боевого быстроходника, но вдвое крупнее челнока-охотника. Киль из кованого железа плавно переходил в выступающий нос, образуя застывшую волну из металла и дерева. По бокам его располагались выпуклые окна высотой с Канте, похожие на большие совиные глаза. Дополняла этот образ пара складных крыльев из парусины, которые и дали название этому типу кораблей. В данный момент перепончатые крылья были зарифлены и прижаты к бортам корпуса. Говорили, что такие суда удивительно маневрены, что давало им определенное преимущество в воздушном бою, но их основное назначение было гораздо проще. Канте поднял взгляд на далекую горловину колодца, на открытое небо. Крылаткам отводилась примерно та же роль, что и летучим спасательным шлюпкам, только с одной лишь разницей. Задачей их было доставить терпящих бедствия не с неба на землю, а наоборот — подобрать попавших в беду с земли и помочь им поскорее убраться в небо от любой опасности, грозящей внизу. Прямо как сейчас. Саймон указал на откинутую дверь по правому борту. «Залезайте быстрей!» Канте замешкался. «А как же Фрель с Паратиком?» Саймон поморщился, уставившись на луну над головой, а затем покачал головой. «Можем дать им время только до следующего колокола, не больше, а потом сразу же сматываем отсюда».